Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В студии Светлана Толмачева. Доброе утро. Сегодня 18 мая, четверг. В начале часа выпуск новостей. С ним вас познакомит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Совет Европы осудил теракт в Ингушетии. Сегодня третий день оглашения приговора Нурпаши Кулаеву. В горах Адыгеи спасатели ищут пропавших туристов. Президент Ирана вновь отвергнет любое предложение ЕС, предусматривающее отказ от обогащения урана. Совет Европы резко осудил теракт в Ингушетии, жертвами которого в среду стали 7 человек. Со специальным заявлением выступил генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис. Мощная бомба была взорвана на Назране. Среди погибших заместитель главы МВД республики Джибраил Кастоев, на которого уже неоднократно покушались. Следствие рассматривает версию о причастности к теракту Шамиля Басаева. По предварительным данным, мощное взрывное устройство было приведено в действие с помощью дистанционного управления.
Скорее всего, это было, да, дистанционное управление, поскольку ни останков лица, как было предварительно заявлено о том, что это был смертник, и потом машина была припаркована, скорее всего, так, поскольку с места происшествия изъяты фрагменты устройства, микросхем, предположительно, от этих взрывных устройств.
Сказал замгенпрокурора России Николай Шепель. Во Владикавказе, Верховном суде Северной Осетии, сегодня продолжится оглашение приговора Нурпаши Кулаеву, единственному оставшемуся в живых участнику нападения на школу в Беслане. Ожидается, что окончательный вердикт будет вынесен в конце этой или начале следующей недели, поскольку весь текст документа составляет около 500 страниц. Во вторник суд признал Кулаева виновным по всем статьям, включая терроризм и убийство. Обвинение требует для него смертной казни. Кулаев свою вину отрицает. Жертвами теракта в Беслане в сентябре 2004 года стали 331 человек, более половины погибших дети. В горах Адыгеи спасатели ведут поиск пропавших туристов из Ярославля. 1 мая группа из 5 человек отправилась в поход и в назначенное время не вышла на связь. По словам родственников, туристы должны были вернуться домой к понедельнику, говорит начальник адыгейского спасательного отряда МЧС Алексей Носков.
У нас есть достоверные сведения о том, что они 6 числа добрались до перевала Белореченский, это в районе горы Фишт, и оттуда ушли в верховье реки Белой для осуществления сплавок поселка Гузерипы. Местность очень труднодоступная, непроходимая. Практически одна-две группы в стране, которые в былые годы осуществили сплав этот на реке. Поэтому это очень экстремальный, так сказать, участок реки.
Это был представитель МЧС.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня продолжатся судебные слушания уголовного дела основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди. Он обвиняется в мошенничестве и хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием. По данным следствия, пострадавшими от деятельности МММ считаются более 40 тысяч человек. По неофициальным данным, таких людей несколько миллионов, а нанесенный ущерб оценивается в 100 миллионов долларов. Мавроди был арестован в январе 2003 года. Из Грузии с российской военной базы в Волхокалаке сегодня отправляется колонна из 12 грузовиков с военным имуществом. Имущество будет передано в распоряжение российской военной базы в Гюмри на территории Армении. Как сообщил заместитель командующего группы российских войск в Закавказье полковник Владимир Купарадзе, в течение лета в Армению должны прибыть 10 таких автоколонн. Парламент Хакасии отклонил просьбу спикера Совета Федерации Сергея Миронова о прекращении полномочий сенатора Аркадия Саркисяна.
За досрочное прекращение полномочий члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Хакасия Аркадия Рафиковича Саркисяна 15, против 45, воздержалось 2.
Объявила член Счетной палаты парламента. Депутаты объяснили свое решение тем, что им не сообщили причин отзыва сенатора.
Сергей Михайлович проинформировал меня, что он использовал норму закона. Больше никаких не было. Ничего не сказал. Сказал, что он использовал норму закона и направил представление в республику.
сообщил Саркисян, отвечая на вопросы членов Верховного Совета Хакасии. Вот как прокомментировал ситуацию один из законодателей Владимир Керженцев.
Да, закон тебе позволяет, но ради бога, а ты объясни, что он там нарушает, что он не ходит на посещение заседания, занимается своими делами, ну и так далее, там потом. Там много причин для того, чтобы мы видим, да, человек не работает, мы должны прислать нормального, хорошего представителя. И мы это делаем. И, скорее всего, такое обоснование мы бы поддержали.
Сказал депутат парламента Хакасии в интервью НТВ. Представление досрочного прекращения полномочий Саркисяна и ряда других сенаторов было сделано в пятницу и совпало с громкими отставками в правоохранительных структурах. В городе Хан-Юнис в секторе Газа по распоряжению главы палестинской автономии Махмуда Аббаса введены дополнительные полицейские части для восстановления порядка. В последние дни Хан-Юнис стал центром вооруженных столкновений между возглавляемым Махмудом Аббасом движением «Фатх» и группировкой «Хамас».
Радио «Свобода». Новости.
Массовые антиправительственные демонстрации прошли в среду в крупных датских городах. С подробностями Сергей Джанян.
Акцию протеста, организованную датскими профсоюзами совместно с молодежными и студенческими объединениями, поддержали ведущие оппозиционные партии страны, включая крупнейшую социал-демократическую партию Дании. Участники многотысячных демонстраций, прошедших в Копенгагене и ряде датских городов, выразили свое несогласие с планами буржуазного правительства на проведение реформ в сфере социальной политики. Люди вышли на улицы потому, что у тех, кто работает, не остается времени на своих детей, на своих родителей, на самих себя. Забота о семейных людях не входит в круг интересов нынешней власти, думающей лишь о том, как заработать деньги. И люди недовольны тем, что им урезают социальные льготы. Говорит участник антиправительственной демонстрации Ларс Грено. В числе реформаторских планов, вызывающих наиболее острую критику населения, идея властей ограничить время бесплатной учебы в ВУЗе 10 семестрами. В случае превышения этого срока студент будет обязан частично оплатить расходы на образование.
Рассказывал Сергей Джанян. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. Следствие рассматривает версию о причастности Шамиля Басаева к теракту в Ингушетии, жертвами которого накануне стали 7 человек, в том числе замглавы МВД республики. В Москве сегодня продолжится судебное слушание уголовного дела основателя МММ Сергея Мавроди, обвиняемого в мошенничестве. Сегодня третий день оглашения приговора Нурпаше Кулаеву.
С новостями нас познакомил Павел Давыдов. Далее краткий прогноз погоды. В Екатеринбурге сегодня переменная облачность, возможные осадки. Температура днем плюс 11, плюс 13 градусов. В Петербурге переменная облачность, небольшой дождь. Днем плюс 16, плюс 18. В Москве синоптики осадков не обещают. Температура днем плюс 13, плюс 15. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня отмечается Международный день музеев. Гость нашей студии Ольга Лобанова, заместитель генерального директора Свердловского областного краеведческого музея. Мы будем говорить об итогах первого открытого общественного конкурса музеев Урала и Западной Сибири, а также расскажем о судьбе музея плодового садоводства в Екатеринбурге. Пока же наш утренний эфир открывает репортаж из Москвы, где в Центральном доме художника на Крымском валу открылась 10-я международная ярмарка современного искусства «Арт Москва». Впервые за историю ярмарки половина ее участников представлена галереями из стран Европы и США. На открытии ярмарки побывала наш корреспондент Елена Фанайлова.
Устроители ярмарки считают, что в России, в том числе их усилиями, создан адекватный европейский контекст современного искусства. Действительно, в отличие от прошлых сезонов, тон на коммерческой части ярмарки задает не эстетика пригламуренной экзистенциальной катастрофы, столь любимая российскими кураторами, а ровные, хорошего изобразительного тона немецкие галереи. Специальные стенды ярмарки «Арт Москва» отданы галереям из земли Северной Рейн-Вестфалия. Зрителю предлагается цивилизованное художественное высказывание о противостоянии Запада и исламского мира, блеске и нищете цивилизаций, о войне полов, порнографии и оружии. Эти темы являются содержанием современного искусства, которое пользуется информационным ссором телевидения и газет. На ярмарке «Арт Москва» этого года российские и западные художники наконец напоминают людей, говорящих на одном языке, говорит эксперт ярмарки «Арт Москва» галерист Марат Гельман.
В прошлом году, если вы помните, в центре были скандалы с националистами, с ортодоксами. Мы там волновались, писали этикетки о том, что, значит, эта зона свободная, от цензуры. За это время мы выиграли все суды. В этом году хочется поговорить о деньгах. Собственно говоря, это контекст нам задал, условно говоря, Путин. Все говорят о «Газпроме», о некой новой энергетической империи. Мы обедали с моим партнером из Милана, галеристом, и он мне говорит: «А что ваш «Газпром»? Капитализация Пикассо 80 миллиардов. Столько же, сколько стоит ваш «Газпром». Сегодня у нас есть, пусть небольшое, там количество русских художников, которые должны стать мировыми именами. И художественная империя будет гораздо более мощнее, чем там энергетическая империя».
Конечно, оценивая этот текст, следует делать скидку на то, что Марат Гельман совсем недавно покинул поле политтехнологий и работу на Первом телеканале. Коммерческая зона ярмарки «Арт Москва» в этом году невелика. Обычно она имела просветительский характер, показывала международные группы и проекты. К сожалению, знатоков современного искусства на «Арт Москве» не состоится обещанная устроителями выставка легендарной художественной группы «Флуксус». Зато выставка русского видеоарта 96-2006 годов, подготовленная итальянским куратором Антонио Джиузой, заставляет без снобизма и разочарования воспринимать отечественное арт-видео как романтическое и искреннее свидетельства героических 90-х и неопределимых пока ни историками, ни искусствоведами 2000-х. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Тему репортажа Елены Фанайловой продолжит опрос на улицах Екатеринбурга. Наш корреспондент Дарья Здравомыслова спрашивала у горожан: какой у вас любимый музей?
Краеведческий. Я учусь на историческом факультете и очень часто там бываю. Интересно, познавательная литература представлена. То есть не только можно посмотреть экспонаты, но еще и ознакомиться воочию с документами.
Может быть, музей изобразительных искусств часто посещаю. Там вообще-то проходят выставки современных художников, авангард вот такой вот, очень нравится. Абстракционизм это такое, что в этом роде.
Мне очень понравился музей в Париже, музей восковых фигур. Там Майкл Джексон, американский президент, ну, много чего интересного. Вообще у них все не очень необычно. У них есть люди, которые тоже вот, ну, изображают из себя какие-то фигуры, а потом спускаешься, например, вниз, и вдруг эта фигура оживает, и она начинает тебя пугать. Это немножечко такой шок вот наступает.
Я не хожу в музей. Я клубный человек, мне это не надо. Времени нету.
В Ленинграде. Где все достопримечательности, на Неве как раз стоит Эрмитаж. Картины, все там доступно, все красиво, чистота, все хорошо.
Искусство тут есть, потому что я люблю рисовать, люблю картины, люблю все, что красиво. Очень хорошо представлены тагильские подносы, роспись, довольно персональные, авторские работы. Естественно, отличается. Не то, что сейчас китайскую привозят нам. Наша все-таки уральская, есть уральская. Рябина там в основном преобладает, цветы абстрактные, но все равно цветовая гамма-то наша, уральская, осенняя.
Краеведческий. Нам нравится с ребенком смотреть предметы старины. Карета металлическая, каслинское литье есть. Нам это очень нравится. И еще экспозиции с иконами невенскими. Там всего не перечислишь, там их очень много. Есть древние же, очень украшенные всякими камнями, и расписные они такие красивые все. Просто это же история наша.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос: какой ваш любимый музей? Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии появился Павел Константиновский с обзором местных газет. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. В рубрике «Скандал» уральский рабочий публикует репортаж своего собственного корреспондента в Нижнем Тагиле о том, как милиционер сбил молодую журналистку. После футбольного матча, где милиция задержала нескольких фанатов, корреспондент Наталья Горнакова отправилась в райотдел узнать о дальнейшей судьбе задержанных. Когда она увидела, что одного из них избивает капитан милиции, попыталась фотографировать сцену. Увидев это, милиционер отобрал у нее фотоаппарат и начал бить, при этом громко ругаясь матом и не стесняясь множества свидетелей. После этого он запер ее в камере, обвинив в нападении на сотрудника милиции. Через 2 часа девушку отпустили. Она уже написала жалобу в прокуратуру, сообщает уральский рабочий. Журналист Павел Филиппов не может назвать причину такого поведения милиционера.
Могу предположить только, что это было просто порыв такой, насилие там, или что это еще было, когда человек просто не смог остановиться и стал выражать свои эмоции вот таким вот образом. И, скорее всего, я просто могу дать, ну, какую-то, наверное, 90% долю вероятности, это, то есть он также останется работником милиции, который будет исполнять свои так называемые обязанности.
Офицер спецназа устроил двоих своих солдат охранниками на работу в зал игровых автоматов, сообщает российская газета «Урал». Две трети своей зарплаты они отдавали командиру. Это происходило до тех пор, пока служащих не заметил другой офицер. Суд приговорил командира к штрафу в 30 тысяч рублей и, что несколько обескуражило издание, обязал вернуть солдатам заработанные деньги. Получается, что использовать срочников в своих целях нельзя, а подрабатывать по ходу службы можно, резюмирует издание. Программный совет стратегического развития Екатеринбурга рассмотрел три проекта: «Дом для автомобиля», «Чистый воздух» и «Моя милиция». Причем успешная их реализация напрямую зависит от слаженных действий власти и бизнеса, уверен «Вечерний Екатеринбург». Скажем, вопрос, где размещать автомобили, заставляет думать о создании больших парковок. И здесь уже не обойтись без частных инвесторов, причем с выгодой для них же, пишет «Вечерка». Комсомольская правда «Урал» сообщает, свердловский губернатор Эдуард Россель решил наградить премьера регионального правительства Алексея Воробьева орденом за заслуги перед Свердловской областью. Как известно из истории, страсть к коллекционированию наград настигала почти всех власть имущих, рассуждает комсомолка. Поэтому орден с порядковым номером 001 получил не олимпийский чемпион, не герой-милиционер, а второе лицо области. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором прессы вас познакомил Павел Константиновский. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Следствие рассматривает версию о причастности Шамиля Басаева к теракту в Ингушетии, жертвами которого вчера стали 7 человек, в том числе замглавы МВД республики. В Москве сегодня продолжится судебное слушание уголовного дела основателя МММ Сергея Мавроди, обвиняемого в мошенничестве. В Ватикане сегодня ожидается встреча Папы Римского Бенедикта XVI с главой отдела внешних связей Московской патриархии митрополитом Кириллом. Европарламент обвинил руководство ЕС в использовании двойных стандартов в вопросе о правах человека. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 18 мая, составляет 26 рублей 95 копеек за доллар США и 34 рубля 70 копеек за евро. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей на Радио Свобода через 15 минут. Тема сегодняшнего выпуска аналитического радиожурнала «Время и мир». Цыгане в Европе. Памятник жертвам нацизма и отношение к народу рома сегодня. Конгресс США разбирается с прослушиванием телефонных переговоров американцев. Помогают ли в жизни связи с бывшими институтскими однокурсниками? В Испании рухнули две финансовые пирамиды, просуществовавшие четверть века. Все эти темы в программе «Время и мир». Ведущий Сергей Сининский. Сегодня в 10 утра выйдет повтор программы от 17 мая. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Екатеринбурга. Сегодня отмечается Международный день музеев. Гость нашей студии Ольга Лобанова, заместитель генерального директора Свердловского областного краеведческого музея. Доброе утро, Ольга Сергеевна. С
Доброе
праздником
утро.
Вас.
Спасибо.
Только что в вопросе нашего корреспондента екатеринбуржцы признавались в любви именно к вашему музею. А на посещаемость эти добрые чувства как-то сказываются?
Вы знаете, к сожалению, посещаемость не столь велика, как нам хотелось бы. Когда мы открываем новые выставки, конечно, кажется, столько сил, столько труда вложено вот в их создание. Хочется, чтобы жители нашего города посмотрели вот нашу работу, познакомились с новыми экспозициями, но, к сожалению, вот посещаемость все-таки не очень высокая. И причем это касается не только нашего музея. Но здесь, наверное, можно объяснить таким образом, что город у нас большой, для посетителей много мест, где можно найти для себя более, видимо, интересное занятие. Кстати, один из респондентов так и сказал, да? Но, тем не менее, действительно было очень приятно, что жители нашего города знают наш музей и называют его в числе своих любимых.
Вы говорите, что посещаемость невысока. Вы оцениваете какие-то статистические данные? Каким-то образом фиксируете количество посещений или сравниваете с суперуспешными выставками, например, с выставкой «Фаберже», которая прошла год назад в Екатеринбурге? Каковы критерии оценки посещаемости?
Но у нас есть план, который мы должны выполнять. Вот в прошлом году наш музей посетило 325 тысяч человек. В принципе, это достаточно высокая посещаемость. Но, наверное, для любого музея, если залы не полные, если не стоит очередь, как нам стояла на выставку «Фаберже», наверное, мы будем говорить, что у нас посещаемость недостаточно велика. Много делается для того, чтобы привлечь посетителя в наши залы. И вот помимо традиционных форм работы, мы при поддержке компании «Уралмедиа» начали выпускать газету «Уральский музей», которую доводим, стараемся довести до сведения всех школ. Для жителей нашего города газета эта распространяется бесплатно. И у нас появилась возможность рассказать не только о наших выставках, но и о труде музейных сотрудников. Потому как наши посетители, приходя в наши залы, обычно видят смотрителей, экскурсоводов, замечательные профессии, но есть еще и научные сотрудники, которые бывают в экспедициях, которые собирают экспонаты, есть хранители, которые хранят эти памятники для будущих поколений, есть реставраторы, которые воссоздают их внешний вид, различные технические службы. И вот сейчас у нас есть возможность рассказать о нашем труде широкому кругу наших посетителей.
Напомню нашим слушателям, что в студии работает телефон прямого эфира. Слушатели «Радио Свободы» также могут рассказать нам о своем любимом музее или задать вопрос наши гости. Набирайте номер 8 800 222 12. Звонок из любой точки России бесплатный. Ольга Сергеевна, вы организатор первого открытого общественного конкурса музеев Урала и Западной Сибири. Расскажите, пожалуйста, вот в чем идея этого конкурса?
Вы знаете, я сразу поправлю. Я, скажем так, не организатор, а один из организаторов. Да, конечно. Вот я недаром коснулась газеты «Уральский музей». Дело в том, что официальным учредителем этого конкурса является газета «Уральский музей». А вообще мне хотелось бы вот чуть-чуть как бы на полтора года немножко заглянуть назад. Значит, полтора года назад родилась наша газета. И родилась она при поддержке крупного издательства «Реалмедиа», во главе которого стоит Виктор Григорьевич Усенко, поскольку музей средств для издания собственной, да еще такой газеты, не имеет. Наша газета сейчас полностью цветная и выходит на 16 страницах. И вот именно в «Реалмедиа», можно сказать, родился этот конкурс, который мы поддержали как совместный проект Краеведческого музея и компании, провести открытый конкурс, в котором могли бы принять участие музеи всех форм собственности. И школьные, и частные, и ведомственные, государственные. И вот для того, чтобы... Понятно, очень тяжело соревноваться сельскому музею, допустим, да, с государственным музеем. Очень часто и условия финансирования, и количество сотрудников, и состав экспонатов, все это абсолютно разное. И поэтому было предложено 11 номинаций и 6 категорий музеев. И, конечно, это было, ну, стало огромной работой для членов экспертной комиссии отобрать лучшие работы. Но, тем не менее, сельские музеи соревновались с сельскими музеями, государственные с государственными. И вот среди номинаций были такие, допустим, как «Незарастающая тропа». Это для музеев, которые отличаются наибольшим, так сказать, количеством посетителей. Очень интересная номинация «Память». И это понятно, музеи стремятся собрать материал по Великой Отечественной войне, потому что сколько бы лет этой темой ни занимались, постоянно открываются новые страницы и новые имена. Очень, самое большое количество вот работ, 35 работ было представлено именно в этой номинации. Очень интересная номинация «Своим путем», «Новые проекты» или «За волю к жизни».
Видим. Простите, что вас перебиваю. Нет, завтра, 19 мая, вы вручаете премии на этом первом конкурсе. Может быть, стоит сказать о самых интересных лауреатах, ну, может быть, рассказать о каких-то необычных проектах как раз вот в последней номинации.
Вы знаете, мы вручаем не премии, а золотые медали, и у нас 20 золотых медалистов и 50 почетных дипломов. А всего было подано 164 заявки от Ханты-Мансийска до Перми. И вот такое активное участие музеев нас вообще бесконечно радует. Настолько интересные заявки. И вот в том, как откликнулись музейщики Большого Урала и Западной Сибири на наше предложение вот создать такой конкурс и сделать его ежегодным, мы увидели стремление музеев вообще вот объединиться, какие-то создавать и реализовывать совместные проекты. И вот при встречах с руководителями музеев Курганской области, Челябинской, Тюменской у нас вставал вопрос о создании единой музейной ассоциации Большого Урала и Западной Сибири.
А до сих пор не было такой ассоциации? Музеи не дружат?
Вы знаете, нельзя сказать, что музеи не дружат, но и опять же, если бы вы меня попросили назвать какие-то совместные большие проекты, которые мы делали с другими музеями, я бы, наверное, вам смогла назвать буквально вот их по пальцам можно пересчитать. А вот такой реализация вот такого проекта, как создание ассоциации, я думаю, нас объединит, и работа музейная будет более интересной для наших посетителей.
И все-таки, может быть, расскажем хотя бы об одном проекте музейном, который действительно заслуживает публикации, так скажем, рассказа о нем.
Вы знаете, конечно, расскажем, хотя мы хотели сохранить в тайне, особенно вот музей, который получает главную награду, это гран-при. Но вот я бы хотела рассказать, допустим, об Ромашевском сельском музее.
Это где?
Это Алапаевский район.
Свердловской области.
Да, вы знаете, вот для меня, как музейного работника, как заместителя генерального директора по вопросам развития, вы знаете, было просто интересно вот радоваться и читать, и наблюдать, какие пути развития ищет каждый музей. А Ромашево – это, ну, как бы село, которое переживает достаточно тяжелое время сейчас, когда сворачивается вот сельскохозяйственное производство, люди уезжают из села. И вот небольшой музей взял на себя такую организаторскую роль, что они не только являются как бы настоящим очагом культуры, но они еще принимают участие в возрождении родников вот, по губернаторской программе. Они собственными руками отреставрировали, вот сельчане, храм в своем населенном пункте. И когда мы знакомились с их работой, действительно, столько души, столько сил. Вот понятно, что это сильный такой человеческий фактор, видимо, вот такая любовь к своему музею, что мы отдали предпочтение. В номинации, допустим, «Передвижники», ну, придется сказать, у нас победил Тюменский краеведческий музей. Это наши коллеги, крупный музей тоже. У них удивительная форма работы, когда летом они выезжают в один из сельскохозяйственных районов и проводят там и выставки, и фильмы, и игры, и лекции, мероприятия. То есть это все исчисляется сотнями вот этих вот проведенных мероприятий в этом районе. Такой настоящий широкий музейный фестиваль. И буквально каждая заявка – это вот какое-то открытие. Очень много школьных музеев приняли участие, особенно в номинации «Память». Среди них тоже очень сложно было выбирать из вот большого количества заявок несколько, допустим, претендентов на золотую медаль. Поэтому вот учредители как бы решили, что давайте дадим побольше почетных дипломов, и у нас их будет целых 50.
Но... Ольга Сергеевна, скажите, пожалуйста, вот главный результат этого конкурса. Понятно, отметить лучших – это необходимо, потому что не всегда, тем более школьные музеи, заслуживают какого-то внимания. Но вот можно ли будет, допустим, в Тюмени увидеть свердловские выставки, тюменские какие-то выставки увидеть в том же самом поселке Ромашево в Алапаевском районе? Будет ли какая-то связь между музеями и будут ли передвигаться выставки? Или же по просторам России так и будет кочевать только музей восковых фигур из Санкт-Петербурга?
Знаете, вы задали прекрасный вопрос. Я уже говорила вот о нашем всеобщем желании создать музейную вот такую единую ассоциацию. И я просто уверена, и мы это проговаривали уже с директорами областных музеев, о том, что вот объединившись, мы непременно будем делать подобные выставки и из своих фондов, то есть вот обменные выставки, и, вероятно, постараемся, трудно загадывать вперед, но, может быть, если мы будем вместе, и нам станут доступны серьезные, дорогостоящие, как правило, из большой суммы страховки, выставки из центральных музеев. Крупных музеев.
То есть вы намерены привлекать спонсоров не только, допустим, в Свердловской области, но и в других регионах. Поэтому география участников так велика, чтобы действительно объединить силы. На бюджетные средства ведь все равно невозможно, даже объединившись, это сделать.
Вы знаете, мне кажется, что если мы действительно... Это действительно так, но вот если мы объединимся и будем создавать такие вот единые серьезные проекты, мне кажется, что и руководство музеев, да, и спонсоры, наверное, как бы обратят на нас внимание. потому что, ну, помните, с детства еще говорили, когда мы вместе, да, мы сила.
Напомню, гость нашей студии Ольга Лобанова, заместитель генерального директора Свердловского областного краеведческого музея. Сегодня 18 мая, Международный день музеев. Наших слушателей мы просим рассказать нам о своем любимом музее, а также можно задавать вопросы нашей гости. Набирайте номер 8 800 222 12. Звонок из любой точки России бесплатный. Мы продолжим беседу сразу после новостей середины часа. Ну а сейчас обращаю ваше внимание, что сегодня в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Политики, экономисты, артисты, писатели, спортсмены, в любом случае интересные собеседники и знающие люди отвечают на вопросы ведущего «Радио Свобода» и наших слушателей. Круг тем ограничен только временем в эфире. Звоните и пишите в программу «Время гостей» вечером после 7 по будним дням. Ну а сейчас коротко о погоде на сегодняшний день. В Екатеринбурге переменная облачность, возможно, небольшие осадки, температура днем плюс 11, плюс 13 градусов. В Петербурге переменная облачность, небольшой дождь, днем плюс 16, плюс 18 градусов. В Москве синоптики осадков не обещают. Температура днем плюс 13, плюс 15 градусов. Говорит Радио Свобода, в Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Краткие новости вашему вниманию.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Европы резко осудил теракт в Ингушетии, жертвами которого в среду стали 7 человек, в том числе заместитель главы МВД республики Джабраил Костоев. Во Владикавказе в Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжится оглашение приговора Нурпаше Кулаеву, по версии следствия, единственному оставшемуся в живых участнику нападения на школу в Беслане. В Москве сегодня продолжится судебное слушание уголовного дела основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди. Он обвиняется в мошенничестве и хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием. Из Грузии с российской военной базы в Волхокалаке сегодня отправится колонна из 12 грузовиков с военным имуществом. Имущество будет передано в распоряжение российской военной базы в Гюмри на территории Армении. В Ватикане сегодня ожидается встреча Папы Римского Бенедикта XVI с главой отдела внешних связей Московской Патриархии митрополитом Кириллом. США не намерены предоставлять Ирану гарантии безопасности в обмен на отказ Тегерана от производства обогащенного урана, заявил представитель Госдепартамента Шон Маккормак. Великобритания, Франция и Германия рассматривают возможность предоставить Ирану атомный реактор на легкой воде в обмен на замораживание иранской ядерной программы. В городе Хан-Юнис в секторе Газа по распоряжению главы палестинской автономии Махмуда Аббаса введены дополнительные полицейские части для восстановления порядка. В Сирии в среду были арестованы 6 правозащитников. Как сообщили представители Сирийской организации за права человека, все 6 подписали петицию с призывом к властям признать независимость Ливана. Во Франции Нижняя палата парламента поддержала законопроект, ужесточающий условия приема иммигрантов. Сегодня Всемирный день музеев. Как сообщил глава Роскультуры Михаил Швыдкой, в России более 2000 музеев. Сегодня вход во все государственные музеи будет бесплатным. Международный Каннский кинофестиваль открылся мировой премьерой фильма «Код да Винчи».
Вы слушаете утренний выпуск «Время свободы». Далее обзор некоторых событий в Екатеринбурге и Свердловской области. Администрация Екатеринбурга подала иск в арбитражный суд на правомерность постановления правительства Свердловской области о немедленной передаче в ведение субъекта федерации 2 образовательных учреждений – Екатеринбургского музыкального лицея и мужского хорового лицея. Конфликт длится уже несколько месяцев. В соответствии с муниципальной реформой, десятилетка и мужской хоровой лицей, как среднеспециальные учебные заведения, должны быть переданы на баланс области. Однако муниципалитет Екатеринбурга не желает расставаться с этими учебными заведениями и предлагает изменить их статус. Родители, преподаватели и ученики выступают против этого, поскольку учреждения уникальны. Их дипломы позволяют поступать выпускникам в любые музыкальные вузы страны. Изменение статуса повлияет и на качество дипломов. В Екатеринбурге официально зарегистрировано Бюро помощи для бомжей. Его возглавил Юрий Потапенко, ранее судимый, а затем бездомный. Неофициально бюро существовало 3 года. Потапенко собирал бомжей и устраивал их разнорабочими на стройплощадке города. Несколько месяцев назад из-за отсутствия регистрации сорвался проект по созданию социальной гостиницы для людей, лишившихся жилья и документов. Сейчас организация получила официальное разрешение на деятельность в Свердловской области и намерена начать работу с международными общественными фондами. Сразу два митинга пройдет сегодня в Екатеринбурге. Общественное патриотическое движение «Наша победа» выступит против искусственного, по мнению членов этой организации, раздувания проблемы расизма и национальной нетерпимости в России. Как говорится в заявлении движения «Наша победа», сейчас идет скрытая реклама скинхедов, и они намерены с этим бороться. Другой митинг пройдет с участием студенческих строительных отрядов. Он посвящен выезду студентов на строительство жилья для молодежи. В марте этого года правительство Свердловской области выпустило специальное постановление для того, чтобы восполнить дефицит кадров в свердловских строительных организациях и позволить студентам накопить средства на первый взнос для приобретения собственного жилья. Сформирован первый строительный отряд из 1000 добровольцев. Провожать студентов на работу будут руководители местного отделения «Единой России». На волнах радио «Свобода» вы слушали екатеринбургские новости. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы» из Екатеринбурга. Продолжаем музейную тему. На грани закрытия оказался один из филиалов Свердловского областного краеведческого музея – музей плодового садоводства. Усадьба XIX века и уникальный сад, расположенные неподалеку от центра Екатеринбурга, где планируется разбить квартал современных высотных зданий. Судьбу музея плодового садоводства пытался выяснить корреспондент Екатеринбургского бюро «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Улица Октябрьской революции, выложенная брусчаткой проезжая часть и заросшие травой тротуары. До главной площади Екатеринбурга меньше километра. Всего в 100 метрах многоэтажные дома с огромными офисами и шикарными квартирами. А здесь, за двухметровым дощатым забором, одноэтажный деревянный дом с мезонином и яблоневый сад в 17 соток. Бывшая усадьба бухгалтера Екатеринбургского городского общественного банка Дмитрия Казанцева, ныне музей плодового садоводства Среднего Урала. Именно здесь садовод-любитель Казанцев в 1913 году посадил первые яблонь, рассказывает заведующая музеем Людмила Казимирова.
В Европе было известно множество сортов яблок, но на Урале основное население практически не знало даже, как растет яблоня. Так, когда Дмитрий Иванович Казанцев посеял весной семечки яблони, то осенью воришки залезли в сад и стали искать эти яблони в корнях деревьев. То есть думали так же, как она растет, как картошка.
Забросившему основную профессию бухгалтеру Казанцеву потребовалось еще 14 лет, чтобы выявить морозоустойчивые сорта, способные расти в Екатеринбурге. А первые плоды собственноручно выведенного сорта яблок Дмитрий Казанцев получил только в 1936-м. Умер садовод-энтузиаст в июле 1942-го и завещал сад кафедре ботаники биолого-географического факультета пединститута. В 1987-м саду присвоили статус памятника истории и культуры федерального значения, а в 1994-м передали областному краеведческому музею. Сегодня в саду сохранилось 13 растений, посаженных его основателем Дмитрием Казанцевым. Самой старой яблони 90 лет, и она до сих пор плодоносит. Только вот теперь, говорит Людмила Казимирова, на месте музея собираются возвести современный деловой торговый центр.
Правительство города и области, насколько я поняла, предлагают вообще снести этот памятник без остатка. О переносе в другое место идет речь только дома, но не сада. Нигде, ни в каком документе, значит, перенос деревьев не запланирован. Но если погибнет вот этот сад, это закроется целая тема.
В областном министерстве культуры комментировать ситуацию со сносом сада-памятника отказались. По словам пресс-секретаря министерства Татьяны Шороховой, ничего страшного не происходит.
Неразрешимых ситуаций не бывает. Все спокойно будет решаться. Строить деловой центр действительно необходимо. Действительно, этот сад занимает место в центре города Екатеринбурга. Вопрос будет решен.
Вопрос о сносе или переносе сада будет решаться на федеральном уровне. Сотрудники музея написали письма с просьбой о поддержке губернатору области и мэру Екатеринбурга. И теперь ждут решения проблемы. Ведь если и переносить куда-то сад, то на подготовку только одного дерева понадобится минимум 2 года. Элитное жилье и торгово-развлекательные центры сегодня строятся гораздо быстрее. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Гость нашей студии Ольга Лобанова, заместитель генерального директора Свердловского областного краеведческого музея. Ольга Сергеевна, какова позиция руководства музея в вопросе филиала, с вопросом музея плодового садоводства? Что будет дальше?
Ну, что можно сказать? Действительно, судьба, наверное, многих памятников в том, что они находятся в центре. И, знаете, становится даже страшно от того, что если действительно центр, место такое, где земля дорогая, где строят различные развлекательные центры, и сейчас сад Казанцева, а у нас находится в центре еще и музей купеческого быта, где будет создаваться экспозиция. Это известный дом Агафуровых, например, да? Только остается подумать, какая же будет судьба у этого здания. Если у нас действительно получается памятник федерального значения прозвучало, да? Значит, присваиваем статус, принимаем постановление, по которому, да, это здание, создается музей, продумывается экспозиция, да, все, что там будет, а потом выясняется, что спокойно, то есть этот памятник можно снести, можно перенести на другое место. Действительно, я не могу не согласиться с Людмилой Васильевной, что в постановлении ничего не сказано о саде. Сад уникальный. Ученые поддерживают необходимость сохранения. Ну и потом, в принципе, мне кажется, что вот сохранение музея, сохранение сада в центре города, наверное, ну, было бы уважением к жителям города, то есть сохранение вот такого зеленого участка, зеленого оазиса. Ведь наш город Екатеринбург всегда славился тем, что он был зеленым городом. У нас очень много было зеленых насаждений, у нас было много хороших садов, потому что вот центральные улицы, где жили состоятельные люди Екатеринбурга, те же даже представители купечества, они, как правило, за своим домом имели хороший сад. В настоящее время, ну, пока еще действительно в нашем городе много зеленых насаждений, но очень жаль, конечно, что усадьба Дмитрия Ивановича Казанцева будет, дай бог, перенесена на другое место. И мне кажется, что сейчас должны быть приняты все меры для того, что если все-таки нельзя никаким образом оставить музей на прежнем месте, то место должно быть выделено какое-то достойное для музея. И, вероятно, с помощью ученых правительство области должны оказать помощь музею в переносе вот этих реликтовых насаждений, посаженных еще в начале 20 века.
Ольга Сергеевна, а к общественности вы не собираетесь апеллировать в этом вопросе? Потому что, насколько я понимаю, сейчас вы пытаетесь с помощью каких-то бумаг, с помощью влиятельных ученых решить эту проблему. Но если действительно судьба музея будет грозить катастрофой, что вы собираетесь предпринимать?
Вы знаете, что касается обращения к общественности, ну, пока нам ситуация, видимо, наверное, не показалась настолько острой, поскольку действительно в постановлении речь идет о предоставлении другого места для сада. Вопрос вот с переносом для усадьбы, с переносом сада, мне кажется, он должен решиться, потому что, ну, он просто не может не решиться, потому что сад – это часть вот этого музея. А что касается обращения к общественности, вы знаете, к сожалению, несмотря на то, что этот музей передан нам был 12 лет назад, мы за это время не открыли там экспозицию. И, в принципе, вот широкая общественность как бы не знает этот музей как музейный центр, как музейную экспозицию. Это, конечно, большая проблема, хотя у музея были значительные объективные для этого причины. В городе десятилетия не было исторической экспозиции, целое поколение екатеринбуржцев выросло без исторической экспозиции, которая сейчас создается на Ленина 69. Это большие затраты, и практически каждое здание музея требует капитальных вложений, средств в музеях, это не секрет, не хватает, и, конечно, это вот объективная причина была в том, чтобы экспозиция создана не была, и поэтому, как вы видите, обращаться к общественности, наверное, вот, может быть, нам даже и неудобно в этой ситуации, раз мы не открыли вот там экспозицию, но вы знаете, вы хорошую идею предложили.
Ну, дело в том, что думаем. Действительно, тут уже речь-то не идет о том, насколько это этично, не этично, когда речь идет о спасении уникального сада, который не только для Екатеринбурга, для всей России, я думаю, представляет интерес. Тут надо действительно предпринимать все возможное, чтобы не пошло это все под бульдозер. Ну и если перейти к другим темам, то, может быть, вспомним, что было в течение прошлого года, с прошлого 18 мая, вашего профессионального праздника, до нынешнего 18 мая в Свердловском областном краеведческом музее. Наверняка многими проектами вы можете похвастаться. Один из них – музей Романовых, который открылся буквально месяца полтора назад. Я, когда разговаривала с научными сотрудниками, которые готовили эту экспозицию, они мне сказали о том, что не пользуется, к сожалению, большим спросом эта выставка. Вот в чем причина, как вы думаете, в том, что екатеринбуржцы охладили к романовской теме, или в том, что новая экспозиция, может быть, не все еще о ней слышали?
Мне кажется, дело во времени. Вы знаете, когда в начале перестройки, мы это где-то в 87-м году, мы открыли на Малышева 46 маленькую выставку в зале, ну, где-то порядка 40 квадратных метров, выставку о Романовых, вот посвященной династии Романовых, показали Колчака в то время, вот, и рассказали о судьбе вот этой семьи. Это была выставка, на которой были представлены в основном фотографии. У нас люди приезжали даже из Москвы. То есть вот была настолько востребована в то время вот эта закрытая тема. В настоящее время о Романовых очень много пишут, очень много говорят. Мне кажется, что если бы этот музей был открыт раньше, вероятно, он бы вызвал, наверное, больший поток посетителей. Но мы уверены, что в этот музей народ пойдет, и пойдет тот народ, который интересуется этой темой. И более того, вот посетив эту экспозицию, там можно найти ответы на ряд вопросов, поскольку наша точка зрения светская, и мы высказываем ее вот через метапосредством экспозиции. И вот люди, которые посещают этот музей, как правило, уходят, ну, с каким-то чувством, вы знаете, восхищение. В крайнем случае, нам об этом говорят.
И завтра, 19 мая, день рождения Николая II, 138 лет со дня его рождения. Наверняка в музее действительно будет больше посетителей, чем обычно. Мы продолжим нашу беседу сразу после краткого обзора событий. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Европы осудил теракт в Ингушетии, жертвами которого вчера стали 7 человек. Сегодня Всемирный день музеев. Вход во все государственные музеи в России будет бесплатным. Тверской суд Москвы санкционировал арест 4 членов НБП, обвиняемых в хулиганстве. Президент Ирана вновь отверг любое предложение ЕС, предусматривающее отказ от обогащения урана. На западном берегу Иордана продолжаются рейды израильских военных. В Дании состоялись массовые антиправительственные демонстрации. Во Франции Нижняя палата парламента поддержала законопроект, ужесточающий условия приема иммигрантов. В Афганистане талибы сожгли 3 женских школы. Официальный курс рубля, установленный Центробанком на 18 мая, составляет 26 рублей 95 копеек за доллар США и 34 рубля 70 копеек за евро. Эти и другие новости в подробном изложении на радио «Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» из Екатеринбурга. Сегодня отмечается Международный день музеев. Гость нашей студии Ольга Лобанова, заместитель генерального директора Свердловского областного краеведческого музея. Сегодня в честь праздника многие музеи России проводят День открытых дверей. Какие-то сюрпризы еще в вашем музее сегодня будут?
Мы тоже сегодня проводим День открытых дверей. Все наши здания работают бесплатно. А что касается сюрпризов для посетителей, вы знаете, у нас особых сюрпризов не будет. Потому что праздник наш профессиональный, действительно, люди в этот день работают, но одноручные сотрудники музея примут участие сегодня в акции вручения областной премии, учрежденной в 1991 году. Это премия Анисима Егоровича Клера. Это имя очень дорого уральцам, особенно нашему музею, поскольку Анисим Егорович стоял у истоков создания музея Уале, преемником которого стал Свердловский областной краеведческий музей. И для нас еще очень интересно то, что приятно, что в этом году два наших проекта, вот как раз вы задавали вопрос, какие вот проекты были в музейный год, вот два наших проекта, это создание экспозиции «История, древняя история народов Урала», удостоена премии Анисима Егоровича Клера в номинации за лучшую оригинальную музейную экспозицию. И заведующая отделом археологии и этнографии нашего музея Светлана Николаевна Панина получит премию Анисима Егоровича Клера. Ну, ее же получит Юрий Викторович Калмыков. Это руководитель студии «Артефактум», художники, которые создавали экспозицию. То есть любая экспозиция – это совместный труд экспозиционеров и художников. И еще мне хотелось бы сказать, что вот тоже сотрудник нашего музея, хранитель фондов Оносова Валентина Николаевна и Сафронова Алевтина Михайловна, это доцент Уральского университета, получат премию за великолепный просто научный труд. Это книга «Каталог книг» Василия Никитича Татищева и первой библиотеки Екатеринбурга в фондах Свердловского областного краеведческого музея. Вот эта книга о создании, о выпуске которой музей мечтал буквально несколько десятилетий.
Я думаю, что все эти труды будут оценены и посетителями вашего музея, но все-таки, может быть, вернуться к теме конкуренции среди музеев. Вообще конкуренция среди музеев, это возможно, допустим, в Екатеринбурге в самом?
Вы знаете, вот само слово «конкуренция», в нем ведь нет ничего плохого, даже если это касается учреждений культуры. Потому что именно конкуренция заставляет музеи, и как всех, да, конкуренция между людьми, она заставляет, наверное, где-то немножко критически посмотреть на свою деятельность, где-то с завистью посмотреть на то, что делает соседний музей. Это, вы знаете, я считаю, что эта конкуренция, она просто обязана быть. И более того, я даже хочу сказать, когда вот, допустим, отделы мои, которые находятся вот в подчинении моем, слышат о каком-то интересном, допустим, просветительском проекте, они мне говорят, так вот вы знаете, это же вот тот музей начал это делать, давайте тоже делать. И действительно всегда хочется создать что-то новое, быть первым. Но вот эта конкуренция, она совершенно не исключает того, что мы должны учиться друг у друга и создавать совместные проекты. Потому что в одиночку, вот учитывая недостаток кадров, у нас же какая общая проблема? У всех музеев у нас практически нет молодых сотрудников. Это обусловлено низкими заработными платами.
Кстати, да, это тоже проблема. Та же самая руководитель музея плодового садоводства рассказывала, что практически все сотрудники сейчас уволились, не только из-за того, что такая шаткая ситуация с музеем, но и потому, что зарплата младшего научного сотрудника, который исполнял функции садовника, то есть это работа на свежем воздухе в саду, тяжелая физическая, 9 часов в день, она оценивалась в 1300 рублей в месяц. На самом деле такие низкие ставки.
Вы знаете, нам же зарплату выплачивают по единой тарифной сетке. Там действительно цены на расценки или зарплаты, тарифные ставки, вот слово кое-как подобрала, настолько низкие, что вот их даже называть просто стыдно. И поэтому для того, чтобы люди хоть как-то могли существовать, у нас ведь город-то не дешевый все-таки, не село, а большой промышленный город. У нас музей часть заработанных денег направляет на дополнительную оплату сотрудников. В прошлом году была проведена аттестация музейных сотрудников, но это где-то в пределе, на 1000 увеличило зарплату сотрудников наших. И поэтому действительно, знаете, страшно становится о том, когда подумаешь, кто будет работать в музеях через 15 лет.
Самые молодые сотрудники в какой возрастной категории сейчас?
Вы знаете, у нас есть вот после университета один сотрудник, хотя у нас в музее по штатному расписанию 400 человек. В основном средний возраст наших сотрудников, он уже где-то ближе к 50 годам. Но это при этом 70% сотрудников музея работают по тарифной вот этой сетке с 1 по 8 разряд, получают мизерные зарплаты, которые не доходят до 2000 рублей, то есть ниже прожиточного минимума, 70% сотрудников. И вот это очень большая наша, конечно, проблема. И вот здесь какой может быть конкуренции между музеями? Только о доброй, которая должна привести вот к какому-то объединению и к решению наших общих совместных проблем. Иначе действительно через 15 лет у нас в музеях будут работать одни очень опытные, замечательные люди, но которые далеко перешагнут вот черту пенсионного возраста.
Ольга Сергеевна, и завершая нашу беседу, вам я также хотела бы задать тот вопрос, который мы задаем сегодня и всем нашим слушателям, и в вопросах из разных городов в России. Он звучит: какой у вас любимый музей?
Вы знаете, наверное, будет смешно, если я назову какой-нибудь другой. Конечно, у меня любимый музей – это наш Свердловский областной краеведческий музей. Хотя, вы знаете, когда я побывала в музеях Англии, да, я вот как бы, ну, во многом была потрясена той работой и теми условиями, вот в которых они работают, и думаю, что если мы будем изучать опыт других музеев, и российских, и зарубежных, то мы наш музей сделаем только лучше.
Итак, сегодня в Екатеринбурге вручаются премии имени Анисима Клера, а завтра подводится итог первого открытого общественного конкурса музеев Урала и Западной Сибири. Об этих событиях нам рассказала Ольга Лобанова, заместитель генерального директора Свердловского областного краеведческого музея. Спасибо вам, Ольга Сергеевна, и еще раз вас с профессиональным праздником. Ну а наш эфир продолжит традиционная рубрика, в которой жители Екатеринбурга делятся своими планами на этот день. Напомню, сегодня 18 мая, четверг.
Мой сегодняшний день.
Меня зовут Илья, мне 20 лет. Мне запланировано сегодня сделать себе новую прическу, маникюр, посидеть в интернете, почитать LiveJournal, наполнить свой дневник какими-то событиями, которые уже произошли со мной. Это онлайн-дневник в интернете. Рассказываю своим друзьям многочисленным в сети, что происходит со мной. У меня очень много друзей на других континентах, не только в России, не только в городе Екатеринбурге, по всему миру. И они таким способом могут узнать о том, что со мной происходит, что происходит в моей жизни.
Раиса Кимовна, планы ехать в сад, посадками занимаемся на дачу. А все будем садить. Что еще не посадили? Огурцы, помидоры, там, ну, всем цветы всякие, все. Какая рассадка у нас осталась, ее будем рассаживать. Берем с собой что-то, шашлыки замачиваем сегодня вечером, чтобы на завтра уже все было готово. Посадку сделаем, и вечером будут шашлыки у нас, банька будет. Все будет замечательно.
Андрей, дописать диплом и сдать на проверку. Почти уже вот экспериментальная часть остается. Все остальное приняли. Целыми днями пишу. Чертить еще схемы дома. Кресло починить, все не доходит в руки. Ролик, на котором стоит. Время будет, делать нечего, глядишь, руки дойдут.
Музыкальный календарь.
Сегодня екатеринбургская группа «Сандали» презентует свой видеоклип и несколько новых песен. Команда выступит в одном из местных клубов. Впервые «Сандали» заявили о себе прошлым летом, выступив на уральском фестивале «Старый новый рок» в городе Заречном. По словам директора форума Евгения Гринбурга, группа стала открытием полугода. «Сандали» играют легкую и в то же время энергичную музыку, которая скорее предназначена для танцев. Отличает группу то, что она может быть разной, легкой, как на лаунж-вечеринках, и тяжелой, как на панк-концертах. И там «Сандали» частые гости.
Запутались в красивых фразах и в односторонней лжи. Прости, я не виню, прости, я закурю, ты не держи в себе, скажи. На разных перекрестках, в разных гаражах хороним наши сны. Вот так все просто, есть лишь я и ты, кричи. За нас с тобой не стоит пить, я ухожу, а ты останься. Сегодня не наступит никогда, кроме сейчас. На пару фраз тебе я променял все без остатка. И пожалел, хотя о чем жалеть, любил. Недолго зачахну, закурю, перегорю и все, привет. Как будто бы на ней, на волосах твоя заколка. Да нет, не красная без букв и не твоя. А я забыл, почти забыл, запел, заговорил и распрощался. Не надо, не ломай, что я слепил, остынь. Закрой глаза, представь, что наш мирок еще остался. Открой и разревись, хотя я тысячу лет один.
Наш музыкальный обозреватель Максим Димов рассказал о группе «Сандали» из Екатеринбурга. А на этом завершается «Екатеринбургский час» на радио «Свобода». Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из московской студии. Главная тема сегодня – Международный день музеев. Его отмечают в 150 странах. Сегодня большая часть государственных музеев России работает бесплатно. Подробнее об истории Международного дня музеев и о том, как его будут отмечать в России и других странах, вы узнаете в утренние часы эфира «Радио «Свобода». Кроме этого, репортажи на другие актуальные темы и наши постоянные рубрики. Новости экономики, спорта, науки и культуры. Программу из Екатеринбурга вела Светлана Толмачева. Доброго вам дня.
Уго Чавес ответил так. Пусть Бог простит тех, кто считает меня сумасшедшим.
И возле ворот здания российского дипломатического представительства съели этот торт.
Борьба за демократию никогда не кончится.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Даже министр финансов не знает, что творится в теневом бюджете Лукашенко.
Вертолет такую погоду ни за что не будет летать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.